«Свобода Кубок» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в клубе «Перелетный кабак» в Москве. Русский Париж 1946 и 68 года. Роман Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища» обсуждаем с историком Константином Львовым, критиком-писателем Александром Чанцевым. В записи автор романа, а также философ и социолог Александр Тарасов, литературовед Ирина Белобровцева, критик Олег Коростылев. Ведет программу Елена Фанайлова.
Последняя книга Андрея Иванова интригует меня каким-то таким чувственным послевкусием, которое этот текст после себя оставляет. А как, чем она вам кажется? Чем она вас ангажирует? Не знаю, увлекает, Константин?
Во-первых, эта книга хороша своей злободневностью.
О, браво.
Это, ну да, это может показаться таким очень тривиальным, но тем не менее. Несмотря на то, что хронологические рамки книги, это первые 70 лет уже прошлого века, но там масса злободневных тем. Русские в Европе. Великие ничтожества в России.
Однозначно.
Революционность или конформизм как модель поведения. Вот это как-то сразу за это цепляешься.
Ну, я бы еще добавила патриотизм в разных его проявлениях, да. В том числе в фиктивном, воображаемом.
Последний предыдущий негодяй.
Там есть еще и гибридный патриотизм, что самое смешное.
Радикальный
патриотизм. То есть патриотизм гибридный, потому что он выстраивается на основе совершенно ложных слухов, безумной информации и старых конструкций. Извините, что я вас перебила.
Как о злободневности все сразу закричали.
Как персонаж, который бросил свой паспорт, рвал его на людях.
Браво.
Да, еще там какой, конечно, сюжет с прошлого года неумолкающий, и он в средствах массовой информации, он звучит романтично. Это спецслужбы отечественные в Европе и в мире, их спецоперации.
Мы должны сказать, что, видимо, все-таки не то, чтобы писатель вдохновлялся газетными передовицами. Роман-то выпущен в 18 году, то есть это все более или менее одновременно, видимо, происходило. И писал он его не так, чтобы вот коротко.
Ну и плюс еще, это, наверное, такое личное, что меня заинтересовало в «Обитателях потешного кладбища», то, что это какой-то там позапрошлой моей жизни сферой, как называется, научных интересов была история русской эмиграции первой и второй волны.
Мне кажется, такой для Иванова, для читателя, конечно, опус магнум, то есть я не говорю даже про объем и количество персонажей, а количество персонажей совершенно эпическое.
Такой роман-роман.
И не знаю, как завершение, но формулирование на каком-то определенном этапе его взглядов. Угу. Что же касается тем, то, мне кажется, это главная тема самого Иванова – это тема бегства, эмиграции, нахождения в каком-то чужом пространстве, таких современных кочевников. И вообще сам Иванов, мне кажется, таким современным Гайдом Газдановым.
Угу. Угу.
Вот, потому что взять того же главного героя Виктора, он забежал из СССР. Тоже, кстати, интересно, как вот он в эти годы сбежал из СССР, так это какая-то совершенно непонятная
история. Там это все, конечно, не
проговаривается сознательно.
Но человек, который понимает, что это времена процесса Синявского и Даниэля до 68-го года, да, вот это, видимо, какое-то узкое окно радикального диссидентства. Человек сначала оказывается в Америке и,
я хотел сказать, что он сбежал из Советского Союза, что уже примечательно. Он жил в Америке, у него американский паспорт. В Америке у него тоже была какая-то история, что он сидел там в сумасшедшем доме, что уже интересно, даже не в Советском Союзе, в Советском Союзе тоже. У него две жизни, то есть днем он такой стандартный журналист, ночью он писатель, какая-то третья жизнь связана там, со спецслужбами.
Журналист он отличный. Вот когда он описывает технологии своей работы репортерской, все очень хорошо. С профессиональной точки зрения все описано.
Да,
он попадает в газету.
Студенческих.
Да. И начинает он с Нантера, собственно говоря. Ну, то есть хронологически все выстраивается. И когда, собственно, появляется девушка, которая училась на Нантере, ты сразу думаешь, ха-ха-ха. Дальше понятно уже, как будет
выстраиваться.
Да, к чему это приведет.
В любом случае, это тема Сидни Иванова, когда несколько идентичностей, несколько паспортов, разные визы, разные страны. То есть то, чем он занимался в Харбинских МТК, когда он писал про миграцию, то, что было в его европейской трилогии, когда про жизнь в Европе был рассказ. Здесь все это так совмещено, замешано, достаточно густо, все это замешано, такой melting pot.
Вот да, давайте самого Иванова сейчас посмотрим и послушаем. Это фрагмент выступления в мемориале, который вы, Константин, организовывали для презентации этой книги. Вот, в частности, о «Харбинских мотыльках». Он там говорит о том, как он подходил к этому тексту.
«Харбинские мотыльки» был роман, который я писал с 2010 года по 2013. В этом романе есть такой эпизод, когда один из персонажей отправляется из Тарту, из Эстонии, в Германию, оттуда он едет в Париж, где он ночует на кладбище в склепе какого-то французского маркиза, во что главный герой романа не верит. На самом деле он ночевал, конечно же, на собачьем кладбище, что и есть потешное кладбище. Собачье кладбище находится на острове Разбойничий остров в Аньере, который теперь уже не остров, его соединили с берегом, и называется он Аньер на Сене. Я почувствовал, что у меня вылезает целый клубок персонажей, которые буквально выплеснулись на бумагу, я пишу в основном на бумаге, и они стали вдруг затмевать саму канву романа. Но что-то вот зацепило внутри, что-то там засело и начало точить. И после того, как я закончил «Харбинских мотыльков», я почувствовал, что я, наверное, к этому вернусь. Но еще я не знал, как я это сделаю, потому что, во-первых, я же еще раз скажу, я не бывал в Париже, мне нужно было там побывать. Я не могу писать о месте, в котором я не пожил хотя бы немного.
Давайте о герое поговорим немного. Ну, конечно, Виктор сам рассказчик. Безусловно, он такой обаятельный, загадочный, вполне похожий на всех героев иммигрантской прозы 20-30-х годов, и на газдановских героев,
Набоковский,
и на набоковских героев, безусловно.
Мне, наверное, ближе, конечно, на 68-й год. Все эти прекрасные юноши, девушки, революционные волнения. То есть, конечно, там он неоднозначен на их стороне, наверное, и неоднозначно их выписывает, но это приятно, очень интересно.
Ну, это не похоже немножко на Бертолуччи, я бы сказала.
А у нас же вообще в русской литературе что у нас есть на 68-м годе? Вот если так подумать.
Соглашусь, ничего нет.
Танки идут по правде.
Вот, да. Ну, то есть есть реакция на Чехословакию. И да, соглашусь, на французский мир 68-го года в художественном...
Фильмы, да. Мы сейчас вспомним очень много фильмов, зарубежные переводные книги, а у нас ты, по-моему, не писал.
Там, поскольку вот такая хронологическая протяженность романа, примерно 70 лет, и это три поколения, и, в общем, три главных героя, вот эти Альфред Моргенштерн, Александр Крушевский и вот этот Виктор якобы Липатов, он не Липатов, там его настоящая фамилия неизвестная. Вот, они как представители последовательно сменяющих друг друга вот этих трех поколений. Ну, в общем, русских, можно так сказать, объединенно. Мой любимый герой и персонаж в романе не один из этих трех, а Париж. Это очень просто сказать, и все.
Чудесно.
И он, потому
соглашусь,
что он
Париж
там,
описан очень ярко, обаятельно. Когда я сказала о послевкусии, которое эта вещь оставляет, я имела в виду именно эту чувственную ткань, бытийную. Воздух, вода, цвет солнца, какие-то картинки, которые появляются в твоем уме, когда ты этот роман читаешь, в этом смысле он очень такой визуализаторский, кинематографический. Да.
Но вот этот вот «Разбойничий остров» и «Собачье кладбище» Это тоже какая-то такая протяженная во времени история, потому что изначально это усадьба французского аристократа, но она выморочная, потому что он без потомства и вообще умирает.
А
и...
он был таким техническим гением, да, как его характеризуют, ну и одновременно немножко
бессмысленным, такой...
потому что на территории усадьбы остались какие-то вещи, которые нельзя пользоваться. Например, погреб, который недокопан, там, что-то...
Вишневый сад.
Вишневый сад,
это вот эти вот аристократические убежища есть, то, что еще там со времен усадьбы Просвещения.
Кстати, Просвещения. Я подумала, что это история.
И вот этот аристократ, дилетант, но в то же время человек, разбирающийся там во многих сферах, хватающийся за все, и в то же время осознающий, что его эпоха уже ушла. Но это что-то совсем в сторону мы от русских ушли.
Перешли к французскому аристократу. Это контекст, где все происходит. И это жизнь русского европейца тоже, который, сталкиваясь с этим топосом и с этой локацией, он вынужден как-то ей соответствовать. И, собственно, вот герой Крушевский, который там оказывается, он очень по-разному начинает себя чувствовать в этой среде, что тоже важно для книги. Это вот такое внимание к антропологии, к самочувствию человека в среде. Это может быть и самочувствие в лагере, которое он описывает, а в лагере для перемещенных лиц.
То, что он описывал, мне кажется, вот эта локация достаточно сознательная, то есть это такая метафора, это маргинальное место, более чем маргинальное, такое гетто отчасти. То есть то, что напрашивается, это уравнивание положения русских и шире вообще беженцев, и вот нахождение на этом кладбище.
Вопрос, опять же, об актуальности этой книги, это роман о беженцах.
Мне кажется, это вообще тема Иванова, к которой он подходит вот, с одного бока, с другого, так вот.
Человек без корней или с корнями, которые очень трудно сохранить, или с корнями, обрубленными, как он пытается себя выстраивать, на чем он пытается себя собирать, на чем
Роман о почве.
А я думаю, что это роман о достоинстве вообще-то, о попытке сохранения достоинства и какого-то какой-то биографии, я бы сказала, на переломе истории.
Все-таки в этом романе я описываю первую половину 20-го столетия тоже. И у меня было написано очень много, я просто сократил, когда понял, что все-таки основное действие – это послевоенные годы и 68-й год. Так как я очень хорошо читал и изучал не только поэзию, но и дневник, и два романа Бориса Поплавского, и я довольно болезненно воспринял тогда его прозу, она очень такая энигматическая, и мистическая проза, переливающаяся в поэзию, и, с одной стороны, вроде прустианская, с другой стороны, она такая гайта-газдановская. С третьей ты смотришь и видишь, что это мистик пишет, который хочет говорить с Богом и взывает Иисуса ответить, и причем так откровенно, что, в общем-то, если бы написал какой-нибудь другой писатель, мы бы не поверили. Я хотел написать о таком человеке, который наоборот, у него есть чувство дома, у него есть какая-то внутренняя уверенность в том, что он на своем месте находится.
А вот это важная, мне кажется, штука, потому что его герои действительно каждый раз решают, что они будут делать. Что в довоенной истории, что особенно ярко в послевоенной, в 46-м и в 68-м году. Ну, как бы вот он сознательно помещается в такие точки, когда делать что-то будет необходимо. Потому что 46-й год – это год фактически большого советского присутствия в Париже. Как ни странно это будет, как ни странно это прозвучит. И как об этом нам скажет Олег Коростылев, литературный критик, вот он подробно занимался
этим. С 1814 года столько русских, наверное, в Париже никогда не было, даже сейчас.
Париж в 45-46 годах был городом советским. По Парижу спокойно разгуливали офицеры НКВД и советские офицеры военные, кадровые. Там был концлагерь для несогласных с этим режимом. Антисоветские высказывания были запрещены. И, скажем, Мельгунову невозможно было издать свой журнал антисоветский. в результате чего он был вынужден каждый номер регистрировать как отдельную брошюру. И он в одном оформлении под разными названиями издавал, по сути, журнал вот в таком виде. И вплоть до 1947 года, ну, по сути, до фултонской речи Черчилля, который провозгласил холодную войну, на протяжении примерно полутора лет ничего, кроме просоветского в Париже, строго говоря, не существовало и существовать не могло. И вот только с 1947 года эмиграция снова приступает к своей миссии, как она была понимаема в межвоенное время, то есть к антисоветской. После войны это все оставалось таким же. Но свободно высказывать им свои мысли на протяжении полутора лет было невозможно. Поэтому начали они это делать только с основания газеты «Русская мысль» в 1947-м, уже откровенно антисоветская появилась. И дальше стало можно делать все, что угодно.
«Мяс Дуршто» в этом романе более интересен, чем 68-й. Именно потому, что я не занималась историей вопроса. А про 68-й я знаю как раз довольно много. Это просто гораздо менее известная широкой публике историческая сторона. Я просто поражена, какое количество там судеб, героев, вообще могучих историй.
А не хотел же партии там сколько? Вот мне даже хотелось выписать на все названия этих партий.
У меня, кстати, тоже.
Русская, фашистская партия. Да, то, что мы не слышали. Вот, я думаю, если ты не являешься специалистом, ты просто об этом не слышал.
И подумаешь, что это не так. Но вообще мы понимаем, что большая еще архивная работа.
Потом читаешь комментарии, оказывается, что это действительно все было.
Да, они все. На каком-то этапе кажется, что это выдумано. Нет, только есть какие-то переиначенные имена или там объединены реальные люди, в существовавшие в действительности, там, ну, их черты какие-то объединены вот в выдуманные персонажи. Но тогда там, конечно, это есть. И вот эти, да, 45-47 год — это такой очень важный и в истории Франции, то есть когда это фактически, ну, создание государства на прежней, в общем, территории, да, Французской республики, но на каких-то иных основаниях. И вот таких
же?
Вот и
что имеется в виду?
Идеологических, и то есть была ситуация, ну, такого национального позора, вот этой оккупации, коллаборационизма, вот
конечно,
то, что было связано с вишистской Францией, с Петеном. А с другой стороны, это создавать Французскую республику на принципах, по которым действовало французское сопротивление, это тоже было неправильно, и многие этого не хотели, потому что это самоуправство, это радикальность, причем такая коммунистическая, а все понимали, что значит коммунизм в 1945 году. Это значит рука Москвы.
И она
многим не нравится.
Там.
И в том-то и дело, что вот в этой ситуации окончания Второй мировой войны там колоссальное присутствие советского мышления, советских тел и душ на территории Франции.
Там буквально есть предложение об обмене. Что пугает всех или является вызовом для людей, которые в это время живут, для русских эмигрантов старших, в частности, вот для Крушевского, который воевал в бельгийской армии и против фашизма, и бежал из лагеря, ну, фашистского, куда он попал, вот для него это просто проблема. Что дальше делать-то? Потому что Советы договариваются с Францией о взаимном перемещении народов, так сказать.
Перемещенных лиц.
Перемещенных лиц. Да. Тех, которые, ну, то есть с советской стороны, те, которые были угнаны Германией на Запад. С французской стороны им тоже нужно кого-то предъявлять, а именно, видимо, коллаборантов русских, которые вступают в войну на стороне Гитлера по своим соображениям. Вот, они прекрасно описаны в исторической науке. Да, вот, ну, мне кажется, что вот это какая-то, в общем, такая трагическая и малоизвестная часть истории здесь описана.
Да,
есть что нам добавить еще к этому?
Там,
да?
Же, ну, хотя бы на территории одной только Франции, там было более 100 лагерей вот для перемещенных лиц. И они были, существовали...
Я сидел в одном из таких.
Да.
И они существовали, действовали там по принципу экстерриториальности. То есть фактически и французское законодательство не распространялось. Там хозяйничали НКВДшники и советские военные. Вот. И кого они туда затаскивали? Только ли это были люди, которые были гражданами Советского Союза и перемещались, или нет? Это совершенно было на их усмотрение. Многие тогда попали, ну, абсолютно против желания в эти лагеря и потом обратно в Советский Союз. Ну, вообще, вот эта история, связанная с перемещением лиц, вот с этим уловлением тел и душ, это, наверное, очень просто важная тема в романе.
Гаражи и сараи посреди руин Сен-Туана были временным пристанищем, где изо дня в день шла борьба за койку, за кусок хлеба, за место у огня и в строю рабочей живой цепи. Но даже на это не всегда хватало сил. Беженцы зависели от благотворительных организаций, держались на бесплатных пайках, а тех, кто боялся регистрироваться, вставать за супом в очередь, за которой следили красные патриоты и агенты НКВД, попадали в лапы хищных работодателей, становились дешевой рабочей силой. Их проглатывал порт, вагоны, товарные составы, грузы и наряды, ночные вылазки, многочасовые работы до изнеможения, мешки, уголь, тачки, лопаты и так далее. Вертелись, как белки в колесе, и не знали, как из этого колеса вырваться. Любые новости воспринимались враждебно. Легче верили в сказки, ругались, нередко доходило до драки. Жизнь в гаражах была невыносимой.
Там такой выбор для героев, ну и для читателей, наверное, тоже, поскольку, да, роман, как мы сказали, злободневный. То есть выбор между, с одной стороны, русским миром, с другой стороны, между космополитическим Парижем. И вот это вот идет борьба, по сути дела, между ними, между этими двумя силами.
А я бы сказала, что там еще и такое тоже очень злободневная, ну, механика того, почему это появляется. Когда русские начинают жаловаться, что как-то этот европейский мир их не принимает, что как-то этот в Париже как-то все не так, ну, в этой Франции не так все хорошо, и это не наше место, и нам надо ехать обратно на родину, и ты, сынок, будешь шофером, как вот мы вернемся, а я там буду еще какой-то там общественной деятельностью заниматься, говорит один из, ну, таких крупных персонажей этого высказывания.
Я, пожалуй, не демиург. Вот. Я не люблю тоталитарную систему, и сразу же хочу сказать, что в моем романе, когда я понял это, изобрел эту метафору для себя, то есть я когда пишу роман, мне всегда нужно такое извинение. Я должен извиниться и как-то подыскать для себя оправдание, почему я, как я, с чего вдруг я позволяю себе писать этот роман, и почему именно так? То есть для меня я не могу писать вот потому, что я хочу. У меня этого нет. Я всегда... Вот с какой стати? Я должен изобрести рассказчика. Когда я придумал рассказчика, вот этого, который называется Виктором Липатовым в этом романе, но не является им, потому что он диссидент, бежал из Советского Союза и, в общем-то, отчасти скрывается. Когда я понял, что вот это вот бегство из тоталитарной системы для меня напоминает мое собственное бегство от тоталитарной реальности, ведь реальность тоталитарна, она неотменима, как сказал Джойс, она нас заставляет принимать действительность такой, какова она есть, как будто бы есть, да, она нам навязана. И для меня, для того, чтобы писать, для того, чтобы, опять-таки, сбежать даже от этого решения, я по эту или по ту сторону баррикад в наши дни, это же невыносимо. Мы же знаем, в каком мире мы сейчас живем. Он совершенно тоталитарный с любой точки зрения, в любой точке, где ты не находишься, на тебя давит, и прежде всего раздирают тебя близкие.
Мне вообще кажется, что это все связано вот с тем, за что, не знаю, я люблю Иванова, потому что у него вообще три идентичности. У него идентичность русская или постсоветская, здесь можно как-то по-разному это называть, европейская, еще прибалтийская, которая в свою очередь тоже...
Да, нужно сказать, что он гражданин Эстонии. Я правильно понимаю?
Ну, да. Собственно, эстонский паспорт он получил, как раз проверил на Википедии недавно.
Теперь, да.
А до этого у него был паспорт серый, то есть такой не гражданин.
Понятно.
То есть ситуация, да, вот то, о чем он пишет, беженцы, перемещенного лица, лица без гражданства. Как раз в этом плане интересен его язык, который это одновременно и очень европейский роман, вот такой, у Лены Элтонг. Uh-huh. Ты читаешь и не понимаешь, собственно, если ты не видишь обложку, ты не понимаешь, кто это. Это русский роман, переведенный очень, очень хорошим языком, хорошим переводчиком переведенный европейский роман. Что касается этой книги, по-моему, здесь очень много голосов. То есть он сам говорил такой инсайд, что здесь Бунин есть. При этом здесь куча французских, английских слов. То есть это действительно такая космополитическая литература.
Здесь, я не знаю, здесь есть и французская литература вообще-то 30-х, 50-х, Роман Гари, Джойс, на свете. Но вот он упоминает для себя Поплавского как главного писателя, с которым он себя соотносит. И здесь и романтическая линия, потому что это, конечно же, и любовный роман одновременно, как бы 68-й год без ярко-любовной истории. И вот
без
это,
Машеньки.
Без Машеньки. Mm-hmm. И чувственность Поплавского, я бы сказала, это очень чувственное письмо. Очень про то, еще раз, как человек себя ощущает в, не знаю, в городе, в дождь или в солнце, в атмосфере. Вот вокруг этого такое еще.
Что, в принципе, кажется, тоже не очень свойственно русской литературе, что наш.
Свойственно, если русским, то тем, которые живут в
Европе. Перемещенным.
То, что вот как раз тот период и тот круг русской эмигрантской литературы, зрелый, цветущий, который мы, собственно, обсуждаем почти все времена уже.
И этот, я бы сказал, потому что вот нынешние иммигранты, иммигранты, или живущие там, они же так пишут уже. Для них это более естественно, кстати.
Вы очень хорошо упомянули Элтонг, прям спасибо, да, потому что меня, конечно, крайне интересует эта ветка, вновь русский человек на рандеву, а материала литературного не так-то много по этому поводу. Вот, в частности, мы обсуждаем один из...
Да, у него же, Иванова, слава богу, есть не только вот эти ретро-романы, но и вполне себе, когда там действия происходят в наши дни, и это действительно уже связано с его, наверное, поиском идентичности. Поплавский еще здесь вот что. Все понимают, что человек умер очень молодым. Он моложе вот этого Альфреда Моргенштерна. Ему в 68-м году, ему было бы всего 65 лет. И он бы мог еще пошуметь там.
Знаете, что
вполне.
Была
то есть,
у Александра Гольштейна?
Не говоря уже о 40-х годах, когда он там... Если бы он пережил еще время оккупации и сопротивления.
У Александра Гольштейна была вообще такая статья о Поплавском абсолютно в духе Борхеса. Фантастическом. Как будто бы Поплавский прошел все это, и в 60-е годы оказывается тренером по боксу, он уже был боксером известным, а кажется, тренером по боксу где-то вот то ли в Израиле, то ли где-то вот в таком вот Средиземноморье. Это просто такая виньетка. У меня заметка на полях, как это могло
быть. Ну, то, что он там принимал участие еще в Упазолине в киносъемках, это там много сюжетов связано с Поплавским. И вот Иванов, он, там, конечно, в Харбинских мотыльках гораздо больше Поплавского, чем здесь, чем вот в Потешном кладбище. Здесь все-таки другие тени он призывает. Но, вот это может быть противоречивость, когда Иванов рассказывает там о своем творческом методе и там о своих сочинениях, иногда себе противоречит, это как раз вот это подтверждает и утверждает его убедительность в романе, когда он оказывается способным к многоголосию и передавать мысли и идеи разных персонажей с разной историей. И сам-то он тоже, вот мне кажется, что вот это то, что он в своих романах ставит героев перед вот этим выбором, или русский мир, или вот эта космополитическая Европа, он и сам тоже, как становится таким автором-исследователем, стал еще в 90-е годы, вот это выбрав добровольное изгнание, покинул человек с советским прошлым, и у него есть тоже такие экскурсы в советское прошлое, вот там, например, недавняя повесть это такая едкая сатира на русский литературный мир современный.
Такие мемуары.
Да. печатный шар Расмуса Хансена. И там один из героев, он из такого советского моногорода, промышленного Штольника. Город, ну вот недавно в Москве была выставка Павла Отдельного, Дзержинск, там о этом кошмарном химическом комбинате этого города. И там что-то, Штольник примерно такой же. Mm-hmm. То есть вот человек с советским прошлым и выбирает добровольное вот это европейское изгнание. У Иванова есть роман «Батискаф», и я все очень долго его допрашивал, потому что мне кажется, что «Батискаф» — это такой образ важный для его романов вообще и для его творческого метода. То есть вот этот автор, он залезает в батискаф и погружается на дно там портовых городов или просто больших городов, ну, на дно такое, да, нравственное, да и, в общем, и интеллектуальное, и финансовое. Вот. И на дно душ, там изуродованных, нечистых, преступных. И там вот уже отыскивает и пытается найти вот ответ все-таки, какой выбор должен быть.
Ну, он вообще исследует пределы человечности, мне кажется.
Пределы довольно маргинальные. Такие
маргинальные,
полочки.
Да.
«Свобода в клубах. Русский Париж 1946 и 68 годов. Роман Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища». Программу ведет Елена Фонарь.
Кстати, вот мы сейчас говорили о «Собачьем острове», вспомнили Харбинским. Мне кажется, тоже достаточно необычное время. Это время и место. Топс, 20-30-е годы, Эстония. Мы действительно знаем Берлин, Прагу, не знаю, Зданевича, мы знаем Константинополь, знаем Харбин. А вот что было в Эстонии в 20-30-е годы, мы же действительно не знаем. То есть это...
Знаете,
да, вышел первый, ну и, в общем, единственный прижизненный сборник Поплавского. Его печатали в Таллине. Набрали, да. И с чудовищными, как сам автор кричал, опечатками.
Я скажу, чье еще письмо мне напоминает именно этот роман. «Благоволительницы» Джонатана Литтла мне пришли на ум. И по авторскому подходу, что имеется в виду? Это вот человек в ситуации предельного морального и выбора. Бесчеловечного выбора. Бесчеловечного абсолютно, потому что Вторая мировая война — это, конечно, беспредельный вызов. До сих пор остается для всей Европы, я уж там весь мир не буду упоминать, но для европейского сознания безусловно. Это выдуманный герой, которому приписываются некоторые, ну, даже почти, но настолько героические, на самом деле, качества, потому что, как мне кажется, Липатову приписывается сверхчеловеческое. Вот чуть-чуть есть в нем от такого киборга, который проходит такие испытания, которые, в общем, ну, условно...
Ну, человек, проходящий сквозь
условно,
железный занавес.
Совершенно,
да,
ну,
да,
вот,
да.
Вот примерно так. И отсылки к большой классической литературе. Литтл опирается на Гроссмана и Толстого.
И Юнгера еще.
И на Юнгера. Соответственно, Андрей Иванов опирается вот на весь тот корпус значительной русской литературы, которую мы с вами перечислили.
Ну, там на бесов в первую очередь, конечно. Там то, что живет в Скворечнике, Крушевский вот в этой усадьбе. Ну и вообще вот эта вот ситуация тайных организаций.
Ну, там, если писать комментарии, я думаю, может, как Джойса.
Да, 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 да. Но бесы, конечно, там это самое такое, то, что на поверхности лежит.
Да.
Тогда можно Иванова действительно с Литтлом сравнить, потому что и тот любит такие странные места, локации. Может, он как Литтл ездил в Чечню, писал там свои репортажи, или его трилогии совершенно тоже. Да, очень интересно.
Вот мне кажется так. И еще вот что касается самой фактуры письма. Мне фактура именно напомнила Литтл. Я имею в виду, что это может показаться не комплиментом, но это техническое такое замечание с моей стороны. Это все равно, как если рассуждать про эпоху цифрового кино и пленочного. Вот и Литтл, и Андрей Иванов, они уже люди цифрового мира. То есть это отцифрованная информация. Я говорю о своем очень таком тонком восприятии материи прозы. Если мы примем за постулат, что все классики, к которым они нас отсылают, да, в том числе и Гроссман, который вторичен по отношению к Толстому, фильм, если это пленка, ну, такая вот старая, старая кинопленка, то это, да-да-да, то это уже цифра, потому что количество спрессованной информации и обработанной таково, что...
И сознательных
отсылок.
Они снимают на iPhone, да?
Вот. Вот мои...
То есть такой Толстой или Гроссман, эпохи постмодернизма, таких отсылок.
Можно и так сказать. Эпохи просто новых технологий, эпохи вот новых, всех новых коммуникаций. Совершенно верно. Монтажность — это еще один их принцип. Они же оба стыкуют просто вот материал таким образом, как будто это кино.
Смотрите, и планы сменяются
очень кинематографичны. Мы уже сказали.
Поэтому вначале мы кино вспомнили. Да,
да. Мы кино вспоминаем, да, и понятно, что ну вот в случае Иванова это действительно человек, видимо, отсмотрел большое количество материала, связанного с 68-м годом.
Итак, в 18-м году, когда роман вышел в свет, мы праздновали, можно сказать, праздновали, отмечали 50-летие со дня событий 68-го года, когда молодежные движения, прежде всего во Франции, где происходит действие романа, а кроме того во всем мире, объявили, что они меняют мир. Поэтому то, что Андрей Иванов выбирает временем действия 68-й год, это, конечно, не случайно. И тут нужно сказать, что автор на какое-то время становится исследователем, архивистом, и это создает, по крайней мере, вот такой вот стартовый уровень, очень высокий для современного писателя, для человека, который к 68-му году, простите, еще не существовал в этой жизни. В романе не только 1968 год, в романе гораздо более серьезное время, 1946. То есть 46-й год, в который уходит его герой в воспоминаниях. И это время для людей русских, которые находятся за границами Советского Союза, это было время одно из самых тяжелых. Это было время, связанное с амнистией, которую Советский Союз якобы дал всем, кто не так проявил себя в войну и не так проявил себя в эмиграции. Это время, когда людей выдавали союзники, на которых рассчитывали русские эмигранты и те, кто хотел покинуть Советский Союз и покинул его хотя бы на время.
Значит, Александр, к вам я обращаюсь. Вы сказали, что для вас 68-й год самый интересный в этом романе.
Ну, возможно, потому что действительно вот это то, о чем мы опять-таки говорили. То есть, с одной стороны, работа с каким-то клише, какими-то известными вещами, потому что все это мы видели, я часть читали, с другой стороны, это новое.
Да, мы тут засели, как при осаде, сказал Клепан. Идет война. Думаешь, что просто пьют вино? Выйди на балкон и посмотри. К концу улицы ты увидишь баррикаду. Ее только начали собирать, но к вечеру она будет готова, а за ней другая, еще дальше третья и так далее. Я сказал, что видел баррикаду, мы высунулись с балкона. По улице ходили люди, носили ящики, мебель, доски. Глухой стук ломов дробят улицу. Я сказал, что не вижу в этом смысла. Клеман сильно удивился, хлопнул меня по плечу. Давай я тебе кое-что объясню. Он запалил самокрутку, медленно затянулся, выпустил душистый терпкий дым и передал сигарету мне. Скоро появятся люди в кассетах с дубинками и щитами. Я сказал, что уже видел их, передал ему самокрутку, гашиш был мягкий и приятный. Нет. Клеман сплюнул вниз с балкона. Это не они. Ведут специальные войска. По радио сообщают, что они уже подтягиваются. Они будут очень стараться штурмовать. Они разозлены, у них будет много работы. Мы им гарантируем много работы. Эти южане, ох, как они нас ненавидят. Они готовы стереть с лица земли всех людишек в очках. Они готовы топтать людей, у которых нет гроша в кармане. Зато есть великая идея в сердце. Они рады будут избить и отправить в кутузку каждого из тех, кто сегодня вышел бороться за новое будущее. Они растопчут всех с их дипломами, грамотами, публикациями.
Еще там любопытная история про то, как Виктор едет в Нантер и понимает, что все очень серьезно, и как старшее консервативное поколение ему говорит, да ну бросьте, молодой человек, не пишите об этом, да, то есть просто обрезают ему часть репортажа, где он фактически предупреждает о том, что события будут очень серьезными, потом, значит, эти старшие спохватываются и говорят, ой, ну как же вы были правы. Костя, если можно, еще вот про этих старших. Кто имеется в виду вот под этими литераторами, которые с ним там работают, вот эта газета, у этого, ну, как бы понятно, что там, видимо, несколько прототипов.
Работают они, ну, это, ну, главный прототип СМИ, это «Русская мысль», послевоенная. А так там и, скажем, Мельгунов, среди вот, противников советской власти. Там Мельгунов является одним из прототипов. Потом там кто впадал даже в безумие, это Гуковский, один из основателей современных записок, он с ума сошел, застрелился. Вот, но там-то временное помешательство Иванова в романе. Потом там почти под своими именами, там чуть изменены фамилии, там выведены Шаршун, Ильяст и вот авангардисты русского Парижа. Они такие совершенно узнаваемые. То есть, ну это да, это есть. Вообще Иванов вот в этом романе здорово получается, то есть он старается ликвидировать белые пятна в отечественной культуре. То есть, скажем, ну, мы уже вот говорили о том, что 68-й год, Париж, 68-й год, он как ни советской, ни российской культуры, ну, в орбиту почти не попадал. То есть совсем чуть-чуть. Он инкорпорирует. С другой стороны, там еще такой более редкий случай, это кошмарная эпидемия 18-19 года в Европе, которая, ну, она сопоставима с чумой 14 века. А он там большой экскурс, ну там вот этот еще Альфред Моргенштерн, самый главный, самый старший из трех главных здесь персонажей, Трубин, да. Да, он там как медбрат активно в этом участвует, в этих событиях.
И то, что у нас опять-таки не на слуху как-то совсем.
Да, у нас это не на слуху, у нас это закрыто революцией, гражданской войной, хотя жертв умерших от испанки, от тифа в гражданскую войну было гораздо больше на порядок, чем тех, кто погиб на полях этой самой гражданской войны.
Здесь, да. Прощаюсь, что перебью, не только какие-то новые факты, но новый взгляд, то есть вот европейский взгляд, как в Европе важнее, наверное, Первая мировая война, все-таки больше книг, произведений, у нас вторая. Здесь вот человек живет в Европе, смотрит по-европейски и вносит это вот, приносит это к нам.
Да, спасибо, это очень важно, мне тоже показалось, что это важно, потому что, ну, как бы российский нарратив, если уж говорить там, ну, кто может быть аналогом, например, из старших, ну, наверное, еще Леонид Юзуфович мы можем вспомнить на этом поле. Но вот он, Юзефович, показывает нам гражданскую вот, с другой
и
стороны.
И смещение в другую сторону,
да,
в Монголию.
Да. А здесь вообще подход действительно, ну, более широкий в смысле того, что является ценностями, в смысле разницы исторического нарратива вообще, да, потому что в России это, конечно, да, это русская революция, гражданская, потом сразу Великая Отечественная, и ничего вокруг этого мифа, ну, или почти ничего не устроено, а между тем каждый человек, который хоть немножко в свою семейную историю погружался, понимает, что это все, ну, в общем, ну, если и так, то с огромным количеством нюансов. И, конечно, это крайне важная работа, фактологическая.
Да, ну вот в этом и есть как раз, я так думаю, что в этом и есть смысл ситуации выбора и авторского выбора, выбора Иванова, вот между русским миром и космополитизмом. Вот, и как раз вот это вовлечение в орбиту русской мысли событий не вполне русской истории, как там европейская эпидемия, или вот коллаборационизм, резистанс французский, или 68-й год, вот это и есть выбор. То есть выбирать нужно все-таки космополитизм.
говорит.
И в этом,
автор.
Да, надо, да.
При том, при всем, что он, в общем, этот мир, и... ну, честно говоря, критикует. Вот он, да, в предыдущем своем выступлении нам говорит, мир, и европейский, да, мир он тоже критикует. Он говорит, что это тоталитарный мир, который требует от меня участия, выбора, бла-бла-бла, он меня ангажирует так или иначе. Но я боюсь, что, да, вообще современная история политическая, она людей склонна ангажировать в любом варианте.
Из двух зол надо выбирать более смазливое.
Да. То, что говорил Иванов, я просто брал интервью, что-то такое спрашивал. Он говорит, я спрашивал про безнадежность будущих предыдущих книг. Он говорит, что да, действительно, он доводит героя до какого-то предела, и оказывается, что за этим пределом действительно ничего нет. И он вот работает с этой ситуацией, когда человек стоит, как у Достоевского, там, на краю обрыва, и понимает, что он действительно на краю обрыва. То есть каких-то абсолютных ценностей нет ни там, ни здесь. Но вот, в этой ситуации перемещение приходится...
Это, да, ну, перемещенное лицо, человек на границе, это вообще идеальная фигура.
Да, в таком пределе,
это,
в социальном смысле.
Это трикстер, да, на границе миров, если угодно. Да, тут большая, ну, такая длинная культурная история за этой фигурой вообще-то встают нам, если говорить о метафизике. Вот он говорил о Поплавском как о мистике, да, а я бы сказала, что Иванов метафизик, что вот такая метафизическая конструкция, в том числе экзистенциальных проблем, это то, что его крайне, крайне занимает и мастерски им, в общем-то,
тогда,
делается.
Может быть, действительно Селин еще раз вспомнить вот это время крушения всех нарративов.
Да, или уж совсем просто, вот прям совсем попсовый уровень чтения этого сюжета, это Ремарк, конечно, с его перемещенными лицами.
Там был действительно какой-то романтизм, опора на этот романтизм, а здесь все-таки романтизма-то и нет.
Сейчас чисто сюжетно имею в виду, ну, ходы, что называется, биографии героев, исторические обстоятельства.
Ну, вот это, вот конечно, это, да, стремление, потому что Иванов сейчас это, наверное, даже не очень модно, да, писать. Наоборот, стремление к нон-фикшн, а он прям пишет сюжетный роман.
Он настаивает на этом, да, что меня поразило. Это так и настоящий роман.
Сложный сюжет.
Да. Традиционный,
и это, да, здесь Ремарк как раз можно вспомнить, и там и любовные истории вполне себе очень даже романтические.
Конечно, есть и детективная история.
Мы и можем, детектив, да.
То есть, что связывает, на самом деле, 68-й и 46-й, это некий детектив. Вот не будем там спойлер делать, да, но это такой политический детектив у нас тоже в жанре.
Ну, самый настоящий скелет там присутствует.
Скелет в шкафу, да, мне кажется.
Ну, почти в шкафу,
детектив,
да,
набоковский. То есть, вот какая-то есть кто-то убийца, а может быть, у него
Когда,
убийца,
да,
такой, может быть, он призрак, такой двойник, такой Гумберт-Гумберт. Вот, что был ли вообще Гумберт-Гумберт? Вот. Мы же тоже не знаем, на самом деле.
Да, и было ли преступление.
Когда вот это читаешь, ты все вот это... Понимаешь, что это не вымысел. Ты понимаешь, до какой степени автор серьезно работал. Что это литература, это не фэнтези.
В октябре прошлого года приезжала к нам сюда такая словистка Ирэн Соколовская, выступала на факультете филологического в МГУ. И она вот так вот оказалась вот вместе с ними прямо в гуще этих событий. А вот те, кто постарше, опять-таки остались некоторые очень смешные, на самом деле, воспоминания. Они реально испугались, что вот сейчас завтра у власти будут коммунисты.
Да.
И эти коммунисты что сделают? Конечно же, они отдадут нас в Советский Союз, вышлют. А там нам припомнят все. Особенно испугались люди, которые сотрудничали с нацистами, ясное дело.
Но для меня было важно выбрать и показать эту революцию именно глазами молодого человека, который бежал из Советского Союза. Во-первых, потому что я хотел показать, как у него изменяется взгляд на эти события, как он сам чувствует себя. С одной стороны, ему не хочется, чтобы здесь появилась советская власть, а с другой стороны, он все-таки симпатизирует этим молодым людям, потому что он сам молодой и чувствует, что происходит нечто другое.
Вот мне кажется, это опять разговор о нескольких реальностях, которые в романе есть. О художественной реальности, о психологической реальности, о реальности как реальности. Что для нас важнее? Или важнее всего реальность художественная, которая в себе все это объединяет? Саша?
Своим, когда мы говорили про подход Иванова, какую-то другую оптику, другой нарратив, мне все время вспоминался Дмитрий Быков. Вот, то есть как антипод. То есть про что бы он написал, то есть скорее это были бы действительно известные, важные для российской истории события. С другой стороны, как бы это было подано, то есть с явной идеологической оценкой, то есть все было бы ясно, понятно и так далее. То есть это был бы более памфлет, а, наверное, менее проза.
Вот. Это очень интересно.
Отрицательно.
То, что вы говорите, это мне, в общем, объяснило, да? Это мне объяснило вот мое, собственно, самочувствие, когда я вступаю в отношения с этой прозой. Мы говорим художественное, но в то же время реальность как радиация проступает сквозь нее. И я с этим ничего не могу поделать, как читатель. Я этим обезоружена фактически. То есть меня ничто не раздражает. Я бы сказала, никакое авторское приписывание мотивировок.
То есть за тебя не думают.
Абсолютно. Да, да. То есть тебе просто, при том, что это абсолютно выдуманное все, ну, то есть это роман, как мы уже сказали, но у этого текста есть такое качество документальной достоверности, что чувствуешь, что ты читаешь просто хронику. Костя, ваши ощущения?
Это, ну, вот это самое главное. Здесь еще, по-моему, это слово не звучало. И писатель тоже не упоминался. Уильям Голдинг с его так называемыми параболами. То есть, ну, у него действие где только не происходило, и в доисторическую эпоху, и неандертальцы, там есть роман, посвященный тому, как они оказались несостоятельными. В смысле антропогенеза. Вот. И то есть вот эта вот достоверность, а с другой стороны выдуманность полная. И парабола, она как раз тем и хороша, что она и в прошлое опрокинута, и в будущее. И действительно, внимательный читатель Иванова, он обнаружит какие-то, ну, не то чтобы ответы, естественно, не ответы автора, а советы автора, его мнение о том, как себя вести в нынешнем мире российскому человеку 50 лет спустя 68-го года.
Это да. 70 лет спустя, 70 с лишним лет спустя 46-го.
Да, 46-го года.
Мы говорим, что эта книга про выбор, вы говорите, что это книга про достоинство, что действительно очень важно при том же выборе. Мне кажется, что, может быть, она еще про память. То, что мега-тема Иванова – это действительно бегство, беженство, эмиграция и так далее. Но иногда вот в таких ситуациях полной тоски, там, социального ужаса, есть ощущение, что это бегство от, может быть, самих себя или какого-то ужасного прошлого. То есть отчасти иногда герои пытаются вспомнить, но они не хотят вспомнить. Или вспоминает, но как-то не полностью осознает свое прошлое. Вот поэтому мне кажется, что тема памяти там тоже важна.
Россия – это Европа. А это однозначно доказано всей великой русской литературой. Всей великой русской литературой 20 века это доказано вдвойне. И то, что нынешнее поколение молодых русских европейцев возвращает нас в эту ситуацию, это очень показательно. И как-то крайне верно в смысле цивилизации и культуры, в смысле существования литературы и вообще существования русского мира. Вот не в этом ужасном его политическом смысле, а в смысле историческом, культурном. И это мир, у которого на самом деле нет никакого своего особого пути. Особость его заключается в соседствах, в границах, в их преодолении и в бесконечном экзистенциальном выборе, который ставит история перед человеком.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Русский Париж» 1946 и 68 годов. Роман Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища» обсуждали историк Константин Львов, критик-писатель Александр Чанцев. В записи были автор романа, а также философ и социолог Александр Тарасов, литературовед Ирина Белобровцева, критик Олег Крастылев. Программа вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода». Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».